This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 18. Князь Иван Иванович. Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее «вы, моя милая», и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала. Гостей с поздравлением приезжало так много в этот день, что на дворе около подъезда целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей. «Бонжур, шер кузен», — сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки. Это был человек лет 70 высокого роста, в военном мундире с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест и со спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня, несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос, и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов. Лицо его было еще замечательной красоты. Князь Иван Иванович в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне, и в особенности счастью, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодостью он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба. Поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности, приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добр и чувствителен, но холоден и несколько надменен в обращении. Это происходило от того, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, свою холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека очень большого света. Он был хорошо образован и начитан, но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательно по части философии и красноречия в XVIII веке. Основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнеля, Буало, Мольера, Монтэня, Фенелона. Он имел блестящее познание в мифологии и с пользой изучал во французских переводах древние памятники эпической поэзии, имел достаточные познания в истории, подчеркнутые им из Сигюра, но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметике, ни о физике, ни о современной литературе. Он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это, французское классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и высказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил, в Москве или за границей. Он всегда жевал одинаково, открыто, и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно поставляли ему свои розовенькие щечки, которые он стал как будто с реческим чувством, и что иные, по-видимому, очень важные и порядочные люди были в неописанной радости, когда допускались к партии князя. Уже мало осталось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакового воспитания, взгляда на вещи и одних лет, поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с ней и оказывал ей всегда большое уважение. Я не мог наглядеться на князя, уважение, которое ему все оказывали большие эполеты, особенная радость, которую заявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость назвать ее «макузин», внушили мне к нему уважение, равное, если не больше, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он назвал меня к себе и сказал: «Почем знать, макузин, может быть, это будет другой державин?» При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что отказался принять это за ласку. Гости разъехались, папа и Володя вышли, в гостиной осталась князь, бабушка и я. «Отчего это наша милая Наталья Николаевна не приехала?» — спросил вдруг князь Иван Иванович после минутного молчания. «Ах, моншер!» — отвечал бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира. «Она, верно, бы приехала, если бы была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Пьер предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них было бы совсем, будто бы не было нынешний год. И пишет: «Притом мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала, а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще спокойнее, чем ежели бы они были со мной». «Все это прекрасно», — продолжала бабушка, таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно. «Мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету. А то какое же им могли дать воспитание в деревне? Ведь старшему скоро 13 лет, а другому 11. Вы заметили, мон кузен, они здесь совершенно как дикие, в комнату войти не умеют». «Я, однако, не понимаю, — отвечал князь, — отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств. У него очень хорошее состояние, а Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время одно игрывали на театре, я знаю, как свои 5 пальцев, чудесное имение, и всегда должно приносить прекрасный доход. Я вам скажу, как истинному другу», — прервала его бабушка с грустным выражением, «мне кажется, что все это отговорки для того, чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам, и бог знает, что делать, а она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта, она ему во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной, с глупой гувернанткой, оставаться в деревне. Она поверила. Скажи он ей, что детей нужно сечь так же, как сечет своих княгиня Варвара Ильинична. Она и тут, кажется, бы согласилась», — сказала бабушка, поворачивая в своем кресле с видом совершенного презрения. «Да, мой друг», — продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из 2 платков, чтобы утереть показавшуюся слезу. «Я часто думаю, что он не может не ценить, не понимать ее, и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе, я очень хорошо знаю это. Она не может быть с ним счастлива. И помяните мое слово, если он не...» Бабушка закрыла лицо платком. «Мабон ами», — сказал князь с упреком. «Я вижу, вы нисколько не стали благоразумны, вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам не совестно? Я его давно знаю, и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа, и, главное, за благороднейшего человека. Ам парфе онет ома». Невольно послушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты. Глава. The end of the chapter.